15 часов 6 минут. Продолжается дневная линейка прямых эфиров на Эхе, на Эхе Перми. Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Антон Удалев, наш частый, к моей большой радости, гость и эксперт. Здравствуйте, Антон Владимирович.
Добрый день.
Говорить мы будем о том, что сегодня происходит с ценниками на наших заправках, с учетом того, что общая стоимость нефти, как нам говорят центральные телеканалы, падает. Есть ли в этом какая-то зависимость, что предпринимает УФАС и что нам ждать в ближайшее время? Мне хотелось бы поговорить с вами не только в части вот именно функционала Управления Федеральной антимонопольной службы, ну и в части гражданской позиции, потому что все мы люди, все мы человеки, все мы заправляемся на одних заправках, но уже вот что касается гражданской позиции в конце программы. Целый ряд федеральных изданий опубликовало материалы о том, что федеральная структура, федеральная антимонопольная служба, вот московская часть ее, она подозревает нефтекомпании в манипулировании ценами на топливо. Речь идет в первую очередь о манипулировании оптовых цен. В связи с чем прошла информация, что начались проверки в отношении Башнефти, Роснефти и Лукойла с его дочками. Мы знаем, какое положение Лукойл занимает на пермском рынке. И смеем подозревать, что и у нас в этом отношении, в отношении Лукойла, не все так чисто. Прав ли я?
На самом деле ситуация действительно непростая. Она связана с тем, что крупнооптовый рынок бензинов, да, в первую очередь, он, в принципе, должен быть достаточно прозрачен в связи с тем, что большое количество продается на бирже, и вроде бы как мы должны отталкиваться на внебиржевых сделках от тех цен, которые устанавливаются на бирже. Так вот, дело, возбужденное центральным аппаратом ФАС России, родоначальником этого дела можно, кстати, назвать Дмитрия Махонина, да, это его управление этим занимается. Так вот, самая интересная штука в том, что манипулирование ценами на бирже и приводит к повышению этих цен на крупнооптовом рынке. Все очень просто. Выяснили, что в определенный период времени Башнефть, Лукойл и Роснефть заключали так называемые секундные сделки. Это когда в один очень короткий промежуток времени, да, там секунда, менее секунды, заключается много сделок по продаже и покупке, соответственно, бензина. Покупают друг у друга. Ну, суть в этом, да, я сейчас не берусь утверждать, что было именно ровно так с этими тремя компаниями, это лишь признаки нарушения, да, но суть в том, что такие сделки были. Соответственно, мы прекрасно понимаем, за секунду невозможно, да, определить для себя тот объем, который продается, определить стоимость, соответствующая или нет твоим потребностям. Но эти сделки совершались, и на связи с этими было возбуждено дело. Вы прекрасно понимаете, что если были совершены такие сделки, и их было достаточное количество, следующий уровень торгов позволяет компаниям повышать стоимость, да, поскольку существует высокий спрос на бензин. Следующие торги уже проходят на повышение, и там цена устанавливается гораздо выше, чем изначальная. В связи с этим мы понимаем, раз цены устанавливаются выше на бирже, этими ценами и руководствуются на внебиржевых сделках. Отсюда крупнооптовый рынок бензина, в том числе Лукойл ПНОС, да, который является производителем, и предлагает нам стоимость в соответствии с ценами на бирже. Вот такая взаимосвязь.
Получается, что цена на нефть, которая падает на протяжении последних нескольких лет, но значительно на протяжении последних полугода, никак не влияет на наши ценники. Ну, мы это видим. Причем влияет в отрицательном значении, в смысле растут эти ценники.
Ценники растут, и вот не надо забывать на самом деле о ряде других факторов, которые совершились за там промежуток 10 месяцев, да, с начала года. Так, например, мы знаем, что на одном из заводов Роснефти, Ачинский НПЗ, был серьезный взрыв, да, и завод был вообще приостановлен. Соответственно, от этого также имеется дефицит, да, бензина. У нас есть обязательства, в том числе и на экспорт бензина, так и появляется дефицит на внутреннем рынке, в связи с чем и происходит повышение стоимости бензина, в том числе при совершении биржевых сделок. То есть есть на самом деле объективные обстоятельства для не сдерживания стоимости бензина, для его увеличения, но есть и субъективные, как то манипулирование ценами на бирже, ну и, соответственно, завышение необоснованное там на розничном рынке. Но, как показывает практика, как раз в рознице повышение-то происходит в рамках инфляции и в рамках тех той стоимости, которая предлагается оптовыми продавцами. Но вот на сегодняшний день я всегда говорил и не буду переставать об этом говорить. В пределах повышения стоимости бензина, в пределах инфляции это нормальное повышение. На сегодняшний день, к сожалению, мы вынуждены установить тот факт, что повышение цен на бензин за промежуток 10 месяцев с начала года превышает уровень инфляции.
Ну, по некоторым позициям, по 95-му бензину, я видел данные, до 35% стоимости. От 20 до 35% в разных регионах. Какова динамика в Перми? Я вижу, что у вас есть какие данные.
В Перми, надо признать, ситуация гораздо спокойнее, чем в других регионах. Так, например, на 95-й 7,7%. Процента повышения с начала года, но это в любом случае превышает уровень инфляции 6,3%. Наиболее высоким скачок стал на 92-й бензин, это почти 10%. Ну и надо отдать должное, все, что связано с дизельным топливом, на уровне 10 месяцев цена в том числе даже снижалась. На сегодняшний день составляет столько же, сколько на 1 января 2014 года.
Снижалась?
Даже были периоды, когда
на 10
было
копеек,
снижение.
Наверное.
Да, на 50 копеек. Было снижение на 50 копеек, но потом, вот сейчас, на сегодняшний день опять произошло повышение до уровня января 2014 года.
С учетом тех дел, которые сегодня ведет центральный аппарат, Центральное управление Федеральной антимонопольной службы, и если все-таки будут приняты решения о том, что там действительно было нарушено антимонопольное законодательство, имеем ли мы смелость ожидать, что ценник на заправках, ну, хоть на 50 копеек, но пойдет вниз? И не во время акции в выходные дни, как сегодня это происходит, а именно потому, что тому будет соответствующее решение федерального надзорного органа.
Вот смотрите, у нас за определенный промежуток времени было возбуждено огромное количество дел и территориальными управлениями, но нужно в первую очередь, наверное, говорить о центральном аппарате ФАС, который так называемая волна, то есть сейчас у нас идет четвертая волна нефтяных дел. Штрафы, которые получают нефтяные компании, они настолько огромны, что невообразимы даже для таких крупных структур, как...
В цифрах, если...
Ну, там...
На миллиарды?
На миллиарды, идет счет на миллиарды. И поэтому надо понимать, что на сегодняшний день в случае установления фактов нарушения будут серьезные штрафы для наших нефтяных компаний, и им этого точно не надо.
И поэтому они начинают сутяжничать, они же постоянно
Разумеется, но вы понимаете, у нас очень гибкая структура на самом деле, сама по себе антимонопольная служба, у нас, вы знаете, есть институты предупреждений, предостережений, и я надеюсь, что нефтяные компании в рамках сложившейся ситуации найдут способ урегулировать в рамках своих уже взаимоотношений, это просто, действительно пойти на снижение цены и вести себя нормально, в том числе при совершении биржевых сделок.
Хитро ведут себя очень часто нефтяные компании, особенно обладающие монопольным правом на каком бы то ни было рынке, если вдруг поступает распоряжение от надзорного органа, как УФАС или прокуратура, бывали, по-моему, и такие дела, то они меняют, что называется, проблему в структуре. Из одного бензина путем нескольких присадок делают другой, что позволяет им сохранять высокие цены. Как это бывает с бензином ЭКТО или там евро, неважно, мы это видим на пермских заправках. Не берусь утверждать, действительно ли так это по качеству, но вы обращаете внимание на подобные манипуляции, ведь я так полагаю, что невооруженным глазом здесь видно, что не все так просто.
У нас было уже такое дело несколько лет назад, когда хотели установить на заправках исключительно бензин типа ЭКТО, но было добровольно устранено нарушение Лукойлом на своих заправках, и остались как бензин типа «Экта», так и регулярный бензин.
Ну, я могу назвать с десяток заправок, где есть только «Экта». Ну, до сих пор.
Вы можете назвать ряд заправок, на которых есть только бензин «Экта», но есть соседние заправки, до которых доехать не составляет труда, да, где есть и регулярный бензин.
Что касается ситуации в Пермском крае, параллельно с федеральным центральным аппаратом какие-то дела сейчас против нефтяников ведутся в Прикамье?
На сегодняшний день в рамках действительно серьезного повышения цен на бензин за короткий промежуток времени нами были запрошены соответствующие документы как у поставщика, да, Лукойл Пермнефтепродукт, так и у производителя, да, Лукойл
Пермнефтеоргсинтез.
Да, все верно. И сейчас мы ждем документов, которые будут представлены. Я не знаю, будут ли они скорректированы лицами, у которых запрошена информация в рамках дела, которое возбуждено социальным аппаратом ФАС. Но я так полагаю, что вопрос будет как раз стоять в зависимости от тех цен, которые установлены на бирже. Но я же говорю, что здесь цепочка очень длинная, да, и последовательность очень легко установить. Цены на бирже, как они влияют на цены на, при совершении внебиржевых сделок. Я думаю, они на это и будут ссылаться, что на бирже были установлены такие-то цены. Поэтому мы руководствовались исключительно этим. Но надо понимать, что, так, например, компания «Лукойл» долгое время не согласовывала торговые свои политики с центральным аппаратом ФАС. Это нормальная практика. Сейчас такая торговая политика имеется, и мы будем сравнивать действия на территории Пермского края в соответствии с теми торговыми политиками, которые согласованы с центральным аппаратом ФАС. И в зависимости от этого будем решать вопрос о наличии признаков нарушения, либо их отсутствии.
А поподробнее можно об этом механизме? Как согласовывать? Они будут приносить вам бумаги, на которых будут предлагать те или иные цены, которые собираются устанавливать в Прикамье?
Нет, вот смотрите, я попытаюсь на очень простом примере, да, привести. Чем характеризуется в том числе монопольное положение там «Лукойл ПНОС»? Мы понимаем, что есть дочерняя структура, да, которой отпускается большая часть
продукции.
Есть независимые, да, покупатели. Так вот, торговые политики в первую очередь, да, и необходимы для того, чтобы определить взаимоотношения производителя с независимыми покупателями. И если условия соблюдаются, как не прописано в торговых политиках, ну, значит, организация действует добросовестно и законно. То есть это та политика, которую сама для себя организация установила, и она соответствует антимонопольной практике. Вот мы сейчас и будем смотреть, соответствует ли действие там «Лукойл Пермнефтеоргсинтез», да, «Лукойл Пермнефтепродукт» той торговой политике, которая на официальном уровне утверждена.
Ну, то есть главное, чтобы не продавали своим дешевле, чем чужим, чтобы все они находились в равных условиях.
В упрощенном понимании именно так.
Но получается ведь очень странная ситуация. Вне зависимости от того, какие цены установлены для оптовиков, коим Пермнефтепродукт является, количество заправок у именно «Лукойла» в Пермском крае значительно превышает, если не совокупное количество всех остальных продавцов нефтепродуктов. И это само по себе не является поводом для того, чтобы как-то пристальнее следить за деятельностью, взаимодействием производителя и его дочки торговой.
Еще смотрите, какая есть интересная вещь. Вот, когда вы заезжаете на заправку и видите наименование «Лукойл», это не факт, что это «Лукойл». Да, там может быть какой-нибудь ИП, ООО, не связанное, да, то есть есть франшиза, они и пользуются. Это первое, да. Что не все заправки «Лукойл» — это «Лукойл Пермнефтепродукт».
Но мы можем, ведь многие ездят туда, понимая, что там есть такой, не знаю, миф, не миф, никак не мог его развенчать, нет у меня лабораторных исследований, что там бензин лучше. Есть такое убеждение у пермяков, что на «Лукойл» надо ездить, потому что там, там ну, 100% тебе воды не надо.
Я вам точно не скажу о том, что у организации «Лукойл» есть какие-то преимущества. Не скажу этого однозначно, поскольку...
Это может быть не так.
У всех бензин априори соответствует тем сертификатам качества, да, которые они получили. Не соответствует, да, тут есть иные органы, которые должны на это реагировать. Поэтому здесь говорить о том, что у кого-то лучше, у кого-то хуже, я точно не буду и не могу, это как раз недобросовестно. Вот. Так вот, помимо того, что под наименованием «Лукойл» не обязательно, да, там «Лукойл» Пермнефтепродукт, можно еще говорить о том, что у нас огромное количество независимых АЗС на территории города Перми. Поэтому здесь говорить о концентрации именно «Лукойла», да, достаточно сложно. Вот по краю действительно «Лукойл» имеет по розничной сети, да, заправок действительно доминирующее положение. Но у нас, не называть, огромное количество независимых АЗС.
У нас сейчас время просто небольшой рекламы, но перед этим хотелось бы обозначить, о чем мы поговорим в следующей части. Я точно знаю, что несколько крупных игроков, российских игроков, хотели зайти на пермский рынок розничной продажи нефтепродуктов, но сделать это по каким-то причинам им пока не удается. И вот обращались ли они к вам за помощью и поддержкой? Знаю, что вот поговаривали, что их именно «Лукойл» выдавливает. Давайте об этом сразу после рекламы короткой на их. Продолжается «Дневной разворот». Антон Удалев, исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю, у нас в гостях. Что касается «Газпромнефти», «Башнефти», «Роснефти», доходили слухи, ну, до нашего журналистского сообщества, что хотели они зайти на российский, ой, прошу прощения, на пермский рынок со своими розничными сетями, но сделать этого пока не удается. Говорили о том, что я сейчас только слухи передаю, о том, что не смогли сделать они это из-за серьезного «Лукойл» лобби в Пермском крае. Ну, само по себе очевидно, что если подобная информация хотя бы чуть-чуть соответствует действительности, первое, к кому бы я пошел быть на их месте, это к вам, Федеральную антимонопольную службу. Пошел и сказал: ребята, нам не дают, разберитесь. Были ли такие прихожане?
Таких обращений не было, это раз. Во-вторых, я на ваш вопрос отвечу вопросом. Вот вы являетесь там организацией «Лукойл», а я там, не знаю, там «Роснефть», да, например. Кому выгоднее продавать в Пермском крае бензин, имея нефтеперерабатывающий завод, да, «Роснефти» или «Лукойлу»?
Ну, конечно, «Лукойл».
Конечно, «Лукойл». Ну, вот вам и объективная экономическая причина. Да?
При этом цены у нас выше, чем в Кировской области, в которой тот же самый «Лукойл», но при этом нет производственной базы. И
секундочку, я перебью. Цены одинаковые, что в Удмуртии, что в Свердловской области. Цены на заправках «Лукойла» одинаковые, единые.
И вы это проверяли.
И сей факт был признан законным соответствующим арбитражным судом в нескольких инстанциях. Мы в свое время возбуждали дело по этому поводу. Нас опередила Кировская УФАС, чьи действия были оспорены в суде. И судом было признано решение Кировской УФАС незаконным, где было сказано, что все потребители, независимо от того, где они живут, могут иметь одинаковые цены на бензин.
Одинаково высокие.
Одинаковые, давайте так. Одинаковые цены на бензин. Мы-то о чем говорили? Что вроде как Кировская область дальше по протяженности, да, транспортное плечо гораздо больше, чем в Перми и Пермском крае. Однако установление для всех единой цены, да, суд признал законным. Поэтому то, что у нас издержки на транспорт гораздо ниже, чем до там, Кирова, до Удмуртии.
Это «Лукойлу», да, просто повезло, маржа их в конечном итоге выше.
Вы смотрите, стоимость везде просто одинаковая. Она разбросана на вас, на меня, на жителей Кирова, Удмуртии, там, Екатеринбурга. На всех разбросана одинаково. Вот в этом суть решения.
То есть, если в Кирове она должна была бы быть 36, скажем, за, да, литр, то она там 35,5 или там 34,55.
Благодаря нам.
Благодаря тому, что и у нас она точно такая.
Все
же.
Верно.
Я никак не мог найти информацию по поводу того, сколько в той цене на литр бензина, который устанавливается на наших заправках, всяческих налоговых вычетов, всяческих отчислений, акцизов, которые идут, в том числе и в краевой
то, бюджет. То, что идет в государство. В цене одного литра бензина это 60%. 60% то, что отдается, ну, простым языком говоря, да, государству.
И мы гордо, глядя на повышение цен, можем сказать, что вот мы, автолюбители, платим эти 60% на содержание дорожного фонда.
Чтобы потом получить их себе же обратно.
За счет? Если ты бюджетник, а если нет. Пишут нам о том, что в Татарии и Самарской области цены на заправках «Лукойла» все-таки ниже, чем у нас. Мы проверялись по отношению к этим регионам?
Сей факт на сегодняшний день я не готов комментировать однозначно. Вот. И я не готов комментировать с учетом в том числе, откуда этот бензин поставляется на заправке «Лукойла».
Пермь ли это нефтеоргсинтез? Да. Вполне возможно, что это и не он. В любом случае, есть серьезные опасения по поводу того, что цены
и
взлетят.
Вот, да, и я хотел бы еще прокомментировать в той части, да, вот это утверждение, да, вот, например, при совершении биржевых сделок бензин приобретается как Роснефтью у Лукойла, у Башнефти, да, например, так и Башнефтью у Лукойла и у Роснефти. То есть не покупают бензин друг у друга в зависимости от собственного дефицита.
И региона расположения.
Соответственно, надо понимать, да, где какой бензин и кто является производителем этого бензина.
Все-таки к цене на нефть. Вы говорили о продолжительности цепочки, начиная от оптовой торговли на бирже. Но цена на нефть и издержки, соответственно, по ее добыче, транспортировке и по переработке, они должны быть снижены. Ведь наши цены на нефть зависят от мировых цен. Если она стоит 83 доллара 10 центов на международном рынке, значит, ее цена такова и внутри. Но не в долларовом эквиваленте, а в рублевом.
Вот здесь, к сожалению или к счастью, да, я должен сказать следующее, что рынок нефти и рынок нефтепродуктов, да, то есть производных от нефти, это два разных рынка. Вот, и закладывается в стоимость бензина, да, как производного, да, от нефти, та стоимость, которая там, на определенный период изначально была заложена. Если она была заложена там в пределах там, 90, да, долларов, ну, соответственно, она и учитывается.
И ничего с этим не поделаешь. Они, ведь есть фотографии людей из Америки, которые присылают ценники там до и после этого снижения. Там цены падают. У нас цена на нефть вырастает, вырастает цена на бензин на наших заправках. Цена на нефть падает, вырастает цена бензина на наших заправках. Вырастает оптовая цена, вырастает цена на заправках. Падает оптовая цена, вырастает цена на заправках. Я не помню за последние 8 лет ни разу, чтобы ценники на наших заправочных станциях шли вниз. И каждый раз меня пытаются убедить в том, что все справедливо. Я так думаю, что тут, подходя к гражданской позиции, что и у вас есть внутреннее ощущение, что что-то здесь не так. Неужели настолько серьезно есть законные препятствия к тому, чтобы каким-то образом развенчать этот миф о ангелоподобности наших нефтяных компаний?
Скажу следующим образом. Моя гражданская позиция в любом случае будет зависеть от того, что я знаю, да, и за долгое время, в том числе судебных разбирательств, могу сказать. На сегодняшний день политику ценообразования все наши компании, да, вот Винки, крупные наши нефтяные компании, ведут с учетом там, не знаю, меча, который держит антимонопольная служба, как территориальные органы, так и ФАС России. И вы поверьте, там необоснованного и неограниченного повышения цен, да, безосновательного у них не происходит. Это первое. Второе. Действительно, когда, например, нам показывали, что при реализации там дизельного топлива в свое время еще и убытки несут, да, вот такая информация нам предоставилась, меня, конечно, это удивляло. Как? Вы будете себе в убыток работать? Разумеется, нет. Потом выяснилось, что убытки связаны с тем, что есть какое-то развитие, да, в компании, развитие там сети розничной, вкладываются деньги там, в какие-то инвест-проекты. Мы понимаем, что да, есть убытки, но они идут из-за того, что люди-то вкладываются и развиваются. Развиваться вроде как тоже надо, да, мы прекрасно понимаем. Но надо просто в нужном русле идти и не перегибать палку. На сегодняшний день я не могу сказать, что за определенный период времени перегибы были.
Продолжается дневной разворот на «Эхе Перми». В студии Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Антон Удалев, руководитель, исполняющий обязанности руководителя Пермского краевого управления Федеральной антимонопольной службы. У нас в гостях, говорим о нефти, ценах на топливо. В результате тех действий, которые сегодня проводит Федеральная антимонопольная служба, когда мы можем ощутить, если вдруг все-таки все решения будут приняты в этом году, мы сможем как-то ощутить последствия этих разбирательств, этих дел, если вдруг, опять же, это будет все решено? Цены могут до Нового года поползти вниз?
Я могу, по вашим ощущениям? Я могу в теории это все, да?
Да, в теории. В практике?
Исходя из практики, переложить это на теорию. Есть первый вариант развития событий, наиболее благоприятный для всех. Это добровольное снижение в случае признания там, нарушений нефтяными компаниями. И, соответственно, снижение цен, которое приведет к снижению и в рознице. Самый благоприятный, хороший, добровольный.
Существенный?
Ну, вот, не знаю. Здесь ничего не могу сказать, да, как посчитает центральный аппарат ФАС России, обоснованно или нет снижение. Но это самый благоприятный вариант, который позволит в этом году уже увидеть снижение цен однозначно. Второй вариант, наименее благоприятный, это расследование этих дел, долгое, серьезное.
Судебными тяжбами.
Вот, я тогда извинюсь, четыре, да, варианта развития событий. Расследование дел и в... Наличие объективных и полностью исчерпывающих доказательств в рамках рассмотрения этих дел вины нефтяных компаний, когда им просто деться некуда, и они будут добровольно исполнять уже
добровольно-принудительное
решение, предписание, которое будет выдано. Да?
Но плюс это, штрафы заплатят.
Плюс штрафы заплатят, да. Но это еще несколько там, месяцев, но это минимум полгода точно. Есть третий вариант, еще более неблагоприятный. Это обжалование, да, и оспаривание всех этих решений, предписаний ФАС России. Это может год-два, да. И есть четвертый, самый неблагоприятный, да, это признание факта нарушений, выдача предписаний и их отмена судом. Когда суд скажет, что все законно, все было обосновано.
Вот. Тогда никаких...
Еще пятый вариант. Если ФАС России производство по делам прекратит в связи с отсутствием нарушения. Ну, не знаю, будет это или нет.
Нет пока к этому никаких предпосылок.
Предпосылок нет никаких, да.
Вообще, как, опять же, с точки зрения, наверное, даже теории, практика ее применения уже по существующим, с имеющейся историей, выглядит контроль со стороны Управления Федеральной антимонопольной службы за нефтяными компаниями? Вот сколько раз в год те имеют право повышать цены? Есть ли такие нормативы? И насколько? Ну, понятно, вы уже говорили о инфляции, в пределах уровня инфляции, но мы видим, что это всегда с опережением.
Я поясню. Мы проводим еженедельный мониторинг.
Объезжаете заправки?
Зачем? Нам предоставляется информация непосредственно от поставщиков, да, оптовых поставщиков. И, разумеется, мы мониторим ситуацию на АЗС. Кроме того, мы проводим мониторинг еще и с топливом, авиатопливом. То есть это у нас еженедельный мониторинг, когда мы получаем всю информацию и составляем соответствующие графики и видим динамику. Как только мы видим повышение цен, мы, разумеется, запрашиваем информацию о причинах, да, повышения цены. Сейчас вот мы находимся в стадии, еще раз говорю, разбирательства на основании уже полученной информации о том, насколько объективным является за короткий промежуток времени серьезное повышение цен. Я сейчас не могу сказать, что будет возбуждено дело или не будет возбуждено дело. Я могу сказать однозначно, что информацию мы проанализируем, да, и будет дана оценка. И вот заранее, вы знаете, у нас многие любят говорить, что вот Федеральная антимонопольная служба, в том числе наше тероуправление, не возбуждает дела, не смотрит, да, и... Понимаете, практика, еще раз повторю, нашего взаимодействия, наших взаимоотношений с Лукойлом, в том числе в судах, она 50 на 50, да, показывает, что нужно очень аккуратно и осторожно подходить к тем объективным причинам, которые влияют на повышение цены. Поскольку суды уже, в принципе, нам дали понять, что является объективным повышением, что не является объективным повышением, да, цены, в том числе влияющим на розницу. Соответственно, мы всему будем уделять серьезное внимание, чтобы, опять же, не получить, знаете, так, возбудили дело, признали факт нарушения, все порадовались, а потом нам это решение отменили. Нам этого не надо, да, нам нужно объективно разобраться, учесть как интересы, в первую очередь, разумеется, потребителей, но и не надо забывать об интересах Лукойла, да,
и крупных производителей.
И крупных производителей, разумеется.
От них во многом зависит благосостояние значительной части населения, которая там работает, ну и, наверное, тех, кто этими предприятиями владеет, наверное, и бюджеты в том числе, потому что многие компании, например, Роснефть, она в большей части государственная, это значит, что то, что мы платим в бюджет. Давайте есть буквально 5 минут, поговорим о других резонансных делах, которые сейчас ведет управление, теруправление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. И вот один из вопросов, который я задавал перед программой по поводу гречки. Все опять взбудоражены ценниками, которые уже появились в на наших полках и информации, которая буквально предшествовала этому взлету, пусть не космическому, но все-таки взлету цен. Как на это отреагировала Федеральная антимонопольная служба?
Теруправление или...
Теруправление и центральный аппарат.
Теруправление. Могу пояснить следующее. Да, вопрос... Ну, у нас все вопросы сложные, но да, на сегодняшний день особенно сложный по многим причинам. Все, разумеется, в первую очередь потребители говорят о чем. Вот мы пришли там в торговую сеть, либо любой магазин, да, другой. И с чего же повышение-то, да, цены на крупу? И все начинают говорить, что торговая сеть или магазин в этом виноваты. Вот в рамках того мониторинга, который мы сейчас проводим, мы очень плотно, на самом деле, работаем с торговыми сетями. Я могу сказать однозначно, что торговые сети ведут очень правильную, да, и объективную политику в части сдерживания цен на продукты. Да, за что иногда сказать отдельное спасибо. А вот то, каким образом эти цены складываются, они складываются, опять же, из того, что оптовики им дают. Так вот, повышение цен происходит как раз у оптовых поставщиков.
А что с ними не так?
Оптовые поставщики получают либо повышение, ну, знаете, где-то я могу сказать, что есть признаки, да, там, такое слово, да, уже старое, спекулирование, да, ценами в рамках санкций, да. Такое есть, оно, разумеется, предотвращается и на нашем уровне, и на уровне ФАС России. Ну, я не знаю, мне кажется, объективно видно, да, что в рамках введенных санкций у нас на основные продукты питания нет того повышения цен, которое все ожидали, да, оно идет в рамках разумного. За исключением там очень небольшого ряда продуктов. Но вот что касается гречневой крупы, да...
Которую не едят практически за границей, и там ее не производят.
Да, проблема в чем? То, что я знаю из истории источников открытых. На сегодняшний день есть действительно объективные предпосылки в виде отсутствия надлежащего урожая, да, в Алтайском крае, который является основным поставщиком и производителем гречихи, да, и не очень расторопные действия тех складов, да, на которых хранятся запасы определенные гречневой крупы, да, еще с прошлого года, поскольку в прошлом году был, в принципе, нормальный урожай, должны были остаться запасы. Поэтому объективная причина – это отсутствие урожая, субъективная причина – это...
Оптовики.
Отсутствие, да, желание открывать, как говорится, закорма, да, свои. Вот, с этим предстоит разобраться, но... Вот я... Хорошо, что, да, сегодня есть прямой эфир, есть возможность у потребителей услышать мое мнение. Вопрос Пермскому управлению ФАС, наверное, сложно будет задать, поскольку это происходит не на территории Пермского края, и полномочия Пермского управления очень серьезно ограничены. Мы можем видеть только ту стоимость, по которой покупают наши оптовые поставщики на территории Пермского края у поставщиков
там,
да, там, у производителей, и перепродают ее, соответственно, нашим сетям. И если вот у них произошло повышение ровно на ту дельту, которая произошла от производителей с Алтая, да, ну так будем говорить, то вопросов к нашим-то не может возникнуть. Ни поставщикам, ни сетям.
Я знаю, что уже был запрос в ваш адрес, уведомление, во всяком случае, от сети Виват, которые как раз и сообщили о возможном повышении цен на гречиху, и вы сказали, что будете мониторить цены совместно с антимонопольщиками Алтая. Ну, во взаимодействии-то работать. Вы как раз и будете обмениваться той информацией о дельте цены, для того, чтобы понять, насколько и где.
Разумеется, мы будем, это не только наше теруправление, да, сейчас будет серьезное взаимодействие всех теруправлений с алтайским, да, управлением, и я думаю, что поскольку серьезный вопрос, он может быть вообще вынесен на федеральный уровень, и этим будет заниматься ФАС России.
Ну, наверное, тогда в заключении программы хотелось бы несколько слов успокоения от вас. Все-таки вы носитель и обладатель информации намного более включенной и приближенной к той ситуации, которая действительно вот-вот должна разразиться или не разразиться. Стоит ли нам в ближайшее время ожидать, судя по вашей информации и данным, каких-то всплесков цен на какие-то продукты, ну, за исключением гречки и бензина, их мы уже обсудили?
Вот,
тяжелый вопрос.
Вопрос очень, он не даже не сложный, он действительно тяжелый, да, поскольку вот заниматься и нам, и нашему правительству Пермского края ситуацией с продуктами в рамках вот сложившейся ситуации по санкциям, да, приходится буквально в ручном режиме. И очень серьезное взаимодействие, в том числе с нашими сетями и с крупными поставщиками. Я переживаю за те, разумеется, продукты, которые носят сезонный характер. И, ну, честно говорю, объективно, что непонятно, что будет происходить с картофелем, в частности, ну и с тем, что вообще производится на территории Пермского края. И, по сути, обеспечилось нашими местными производителями, поскольку у нас вопросы хранения, да, на высоком уровне не решены. И что может произойти там, в том числе с картофелем, все ближе и ближе с приближением зимы, тоже непонятно.
Раньше, если картошка гнила наша здесь у нас, можно было всегда заменить ее польской. В случае чего? Особенно к весне.
Ну, вы все правильно говорите. Я, вот, в этом есть определенные переживания.
И сейчас заменить ее польской нельзя, а на Алтае, не знаю, в Кировской области или Удмуртии точно такая же ситуация, да?
Я не знаю, насколько она решена. Ну, в Удмуртии, наверное, даже отчасти лучше, поскольку там все-таки больше сельхозрегион, да, чем у нас. Вполне возможно, что там с хранением решены проблемы на более высоком уровне. Но вы поймите, что стоимость одного серьезного склада хранения для картофеля, да, картофелехранилища, который позволяет минимум 11 месяцев хранить картофель, порядка 120 миллионов рублей. Ну, где же нашим производителям, да, найти 120 миллионов рублей там даже на один склад хранения?
Да, эта проблема уже действительно межведомственная. Антон Удалев, исполняющий обязанности руководителя Пермского территориального управления, правильно, да, вот если так произносить, управление Федеральной антимонопольной службы России, был у нас в гостях. Полную расшифровку этого, безусловно, интересного и полезного для нас, для всех эфира, вы сможете уже в ближайшее время найти на нашем сайте www.echoperm.ru. Программу для вас провел Артем Жаворонков. Спасибо за внимание. Спасибо, Антон Вадимович.
Вам спасибо. До свидания.